«Цитература» – подкаст о писательстве честно, ну или как получится. Всем привет! Меня зовут Тэфи Нот, это подкаст «Цитература», подкаст о литературе и о писателях честно или как получится. Мы возвращаемся после небольшого перерыва в связи с моими отпусками и всякими больничными. И, наконец-то созвонились с прекрасной писательницей, которой я сейчас сижу и любуюсь. У нас с ней, мне кажется, месяца 3 или 4 мы пытались состыковаться, что-то около того, с прекрасной Владой Ольховской. Влада, привет!
Всем привет, всем здравствуйте! Рада, что наконец получилось!
Это правда. Ну, это было тяжело. Сегодня тоже был созвон под вопросом, потому что я внезапно проснулась с больным горлом, но я как бы смогу, я верю в это. В крайнем случае, да, потом пойду пить тарафлю, что ж поделать. Ну что ж, Влада, я начну с того вопроса, который я задаю всем своим гостям, естественно, потому что это один из самых интересных вопросов. Расскажи, как ты стала писателем, вот про свою... приход к профессии и про свою карьеру, наверное, вот так.
На самом деле, это вот как у многих, я думаю, многие получают вопрос, многие отвечают похоже, что это было сначала детская мечта. То есть сначала было осознание того, что ну где писательство, где я, как это вообще все может сложиться, но потом, в общем, эту мечту я затаила. Да, глядя на портреты суровых бородатых мужчин, я решила, что я однажды буду писателем, но, в общем, никому об этом не скажу, пока у меня не получится. Так что к этому я пошла целенаправленно. И где-то...
Главное, чтобы ты не стала в процессе суровым бородатым мужчиной.
Я очень надеюсь, что, особенно учитывая, что они там немножечко мертвые в кабинетах литературы, этого аспекта мне тоже хотелось бы избегать. Вот. Но, тем не менее, у меня появилось такое ощущение, что, вот, в общем, не стоит об этом болтать, стоит просто идти к своей цели. И когда, как у всех детей, частенько спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, я на всякий случай безопасно отвечала, что хочу стать ветеринаром. В принципе, почти не соврала. Но, тем не менее, сразу после школы я начала рассылать рукописи, получила немалое количество отказов. Сейчас я уже понимаю, почему. Тогда мне это казалось высшей степенью несправедливости. И где-то на последнем курсе университета наконец-то пришло заветное согласие от издательства «Эксмо». И причем оно было непростым. То есть это не было такого «Здравствуйте, теперь вы наша королева, мы будем вас всесторонне лелеять». Нет, меня попросили написать еще 2 романа, чтобы посмотреть, могу ли я поддерживать серию. И только после этого мы заключили контракт. Вышла моя первая книга в 2011 году. Так что и с тех пор все это не прекращается. Некоторое время... я совмещала написание книг и обычную работу, как, опять же, многие. Но вот эта цель – стать писателем на полную ставку, она постоянно была со мной. И вот уже получается без малого… Нет, ну не 10 лет, 8 лет я занимаюсь только литературой. То есть сначала я писала книги, и у меня наконец-то получилось этим зарабатывать. Потом я начала писать пьесы, здесь тоже все неплохо сложилось. Сейчас у меня есть постановки в 7, если не ошибаюсь, странах. Ну и, в общем… большая их часть в России, конечно же. Вот. И после я уже начала преподавать литературное мастерство. То есть на сегодняшний день это такие 3 грани моей любви к литературе, которые, в общем, позволяют мне искренне говорить, что я занимаюсь делом мечты.
Звучит очень круто, но очень сжато, так что прости, сейчас буду тебя допрашивать. Во-первых, да, я хочу сказать, не анонсировала это с самого начала, но у Влады огромное количество книг, я уже не буду ориентироваться на LifeLip, он каждый раз меня обманывает, увеличивая количество книг примерно в 2-3 раза, поэтому не буду говорить сколько, скажу только, что у тебя отдельно ты в Эксмо издаешься, как, я правильно понимаю, что это детективная серия, верно?
Ой, у меня сейчас уже не с Эксмо, мы закончили работу, сейчас я работаю с АСТ, сейчас я работаю с издательским домом Мещерякова, вышла у нас совместно сборник с Астрелью, в Беларуси с 2 издательствами я работаю, то есть с бумагой у меня, сколько получается, 5 издательств на сегодняшний день. Ну и мой главная площадка, где можно найти мои книги, в первую очередь новинки, это Литрес, то есть это основная площадка. Вот, так что да, там много, несколько десятков.
Ну, несколько десятков точно. Я хотела сказать, да, что ты не только бумажный писатель, но ты еще активно работаешь в самиздате, правильно я говорю?
Да, все верно.
Как ты пришла в издательство, я поняла. Отправила рукопись, ее получили, супер. Как ты пришла в самиздат?
Тут тоже все сложилось практически ну, случайно, не случайно, но, наверное, судьба литературная так ведет. Потому что в издательствах есть такое негласное правило, оно было всегда, что если автор начинает работать в определенном жанре, он должен оставаться в пределах этого жанра. Это чисто маркетинговая история, это выгодно, это лучше продается. А мне хотелось экспериментов. Если уж я нацелилась всю свою жизнь посвятить литературе, то как-то в пределах одного жанра, во-первых, исписаться очень легко, да и в принципе сохранять вот тот самый интерес, тот самый азарт, ну, сложновато, да, если работаешь особенно в каком-то ограниченном жанре, там, узком, например, там, иронический детектив, психологический триллер, они классные, но они нишевые жанры. А мне хотелось большего. Издательству, в свою очередь, большего не хотелось. И тогда я решила попробовать эксперимент в жанре фэнтези, напрямую разместить. То есть я понятия не имела, чем это кончится, к чему это все придет. И тогда я пришла на Литрес напрямую. Мне Татьяна Корсакова, писательница замечательная, королева мистического триллера, как ее называют в рекламных кампаниях, рассказала мне про то, что с этим порталом можно договориться. Она мне посоветовала. Вот. Я очень осторожно все это делала, потому что у меня, наверное, было немножко такое дубовое ощущение, что самиздат, размещение напрямую – это для тех, кого не взяли больше никуда и никогда не возьмут. Но мне очень хотелось пообщаться с читателями, показать, что я еще умею. Так на Литрес появилась моя первая серия фэнтези в 2017 году. И тут хочется сказать, что это был мгновенный успех, но нет. Издательство сказало правду, когда ты меняешь жанр, никто этого не ждет, и никто это, в общем-то, особенно не понимает. Это и сейчас испытание для любого автора, даже опытного, когда уже, казалось бы, много лет в литературе, когда он переходит в другой жанр, он сталкивается с пробуксовывающими продажами. Для автора, который много лет был автором бестселлеров, это шок, это вообще он к этому не готов. Но у меня тогда был такой момент, когда я сильно удивилась тому, насколько я, оказывается, непопулярна. Но здесь главное проявить здоровое упрямство и просто показать читателям, что ты умеешь. И потихоньку, по чуть-чуть аудитория начала набираться на все жанры. На нынешнем этапе моя аудитория уже привыкла, что, в общем, можно ожидать всего, да побольше, и никто ничему не удивляется. За это, кстати, я благодарна. Это очень редкая и очень ценная аудитория, которая любит разные жанры. Но вот мой приход на Литрес в следующем году, получается, 10 лет будет, как мы с ними работаем. Это именно сначала жажда экспериментов. А потом постепенно, когда наращивалась аудитория, я увидела, что это возможность как раз достижения той самой мечты. То есть это выплата гонораров. Да, это звучит приземленно, и кажется, что писатель, он такой, выше всего этого, сиди, пиши, питайся, доедай последние обои со стены. Но на самом деле это важно, потому что у меня была классная офисная работа на тот момент, прям шикарная, вот мало кто этим может похвастаться. У меня были отличные коллеги, у меня было понимающее начальство, господи, думаю, как я вообще оттуда ушла? А ушла я оттуда в день, когда мне предложили повышение. Мне предложили стать начальником отдела, я пришла в тихий ужас под восхищенными взглядами коллег, потому что начальник и я – это совершенно противоположные вещи. Это, во-первых, жестоко по отношению к отделу, это совершенно безалаберное решение с точки зрения административных каких-то протоколов. И а самое главное, что я поняла, знаете, как вот есть в книге, в фильме «Дьявол носит Прада» фраза, что миллионы девочек мечтают об этой работе. И я поняла, что я сейчас займу работу, займу должность, о которой мечтают миллионы девочек. А я мечтаю о том, чтобы зарабатывать книгами. А благодаря Литрес я к тому моменту увидела, что гонорары от электронных книг, в отличие от бумажных, бумажные могут поступать через полгода, через год, иногда даже больше, чем год приходится ждать гонораров. Это никакое не преступление, это совершенно нормальная часть рынка, потому что связано с реализацией бумажных книг. В электронке все гораздо проще, и гораздо быстрее. И у меня появилась возможность просто планировать что-то в своей жизни. Да, я видела, какой у меня доход, что я получу в конце месяца, как я вообще буду жить. И да, сначала было сложновато финансово, но я просто приняла, спланировала как истинный паникер-тревожник худший исход, что я буду делать, если, значит, совсем останусь с последним ежом в холодильнике. Вот. Но решила, что вернуться в найм я всегда успею, решила попробовать. И, к счастью, именно благодаря Литрес это получилось, благодаря порталам самиздат, сейчас это Литрес авторы. Я просто увидела, что и доход растет, у меня есть эти возможности. И на самом деле я этому очень рада, потому что не раз они шли мне навстречу. Совершенно безалаберный человек с точки зрения всех организационных моментов. Да, и я очень рада, что они, во-первых, помогают мне зарабатывать и помогают мне как-то все это организовывать. Скучные взрослые вопросы, вроде налогов, вот эти вот все моменты. Так что мне кажется, что это очень классные 10 лет в будущем будут и продлятся еще на следующие годы.
Так, у меня два вопроса. Во-первых, у меня есть замечание, точнее, как заметка, да, о том, что ты сказала, что Литрес тебе помогает, как супербезалаберному автору. Ну и в целом, да, вот эта поддержка. Мне очень приятно это слышать, потому что В основном на порталах, знаешь, там история, как из бумажной истории, тебя кидают и говорят, плывите сосиски. Вот, я рада слышать от автора, который активно работает на портале, что там есть поддержка, это круто, это здорово, и я надеюсь, что... Вот они сейчас пережили ребрендинг, да, некий. Надеюсь, что будет только лучше, и лучше, и лучше. Вот, второе, ты мне так как-то так закинула удочку, что, ой, многие девочки мечтают об этом месте. Кем же ты работала, Влада?
Я работала, ну, в широком понимании, автором текстов. Я была редактором, была копирайтером и маркетологом в большой корпорации. Она занималась вообще примерно всем. То есть от каких-то газированных напитков до строительства жилых комплексов. То есть действительно была корпорация, я была в отделе маркетинга, я выпускала корпоративную газету, а благодаря этому у меня была возможность сделать интервью, ездить там в какие-то мини-командировки, у меня был свободный график. То есть, по сути, это была работа с текстами. То есть шикарная была работа с текстами. Там встречалась со многими, когда спортсмены к нам приезжают тоже, поскольку у корпорации был и спортивный клуб, тоже знакомили. Но здесь один важный момент есть. Мне кажется, что количество энергии у каждого человека, в принципе, особенно пишущего, оно, естественно, ограничено. Да, и когда ты целый день пишешь в офисе тексты, ты приходишь к этой книге, и ты чувствуешь, что ты, ну, у тебя сколько-то энергии осталось, да, по сусекам наскрести этого колобка можно, но уже не было вот этого желания, этой чистой радости, потому что большая часть твоей энергии, или как я это называю, сливки. То есть это те тексты, которые у меня получаются в момент моей пиковой активности. А поскольку я жаворонок, это как раз с утра, это я называю сливочные тексты. И вот все это оставалось в офисе. И для меня еще одной из причин решиться, отказаться и от карьеры как таковой, и от зарплаты повыше на тот момент, было то, что вот, в общем, я думала, что я могу сделать больше, я могу сделать лучше, если я сейчас все силы, то есть сделаю впервые в жизни то, чего не делала никогда. Все силы брошу на книги. Это было не сразу. И тут уже, если уж совсем честно говорить, то и поначалу как бы и рекламы не было, и вот той поддержки, что сейчас у меня есть, и от издателей, и от Литрес, ее как бы не было до того момента, пока ты не докажешь, что ты как автор привлекаешь аудиторию, что твои книги интересны. Вот. То есть я не могу сказать, что это все было мгновенно. Но то, что это было вот сейчас, на этот момент много лет, и это стало одним из решающих факторов моей карьеры, да, я могу сказать это честно, под этим я готова подписаться.
Супер. Так, ну и я, конечно же, не могу не спросить про пьесы, которые ставятся в 7 странах мира. Это вообще что-то, подожди, что-то новенькое. Такое я слышу все на подкасте, кажется, в первый раз. Расскажи об этом чуть подробнее.
Это вообще тоже связано, опять же, с уходом полностью в литературу, потому что пока, опять же, была работа и были книги, все, работа и книги — это все, на что меня хватало в тот момент. Какие пьесы, о чем речь вообще? Потому что это оказалось вообще другим направлением литературы, другой мир, там другие люди, то есть у драматургов свои законы общения, у писателей свои, у всех своя тусовка, вот это вот все. И когда у меня появилось больше времени, опять же, вот этот мой вечный литературный азарт потребовал того, чтобы я попробовала нечто принципиально новое. А пьесы это нужно учиться, то есть как они выглядят, как они пишутся, господи, что происходит.
Да, то есть одно дело жанр поменять, да, там, писала романтику, стала писать триллеры, а другое дело взять и пьесу написать. Для меня это вообще какая-то фантастика на грани со стихами туда куда-то.
А поскольку я не только азартна, но еще и крайне ленива, у меня не было времени там пойти и получить полностью высшее образование, как умные люди делают, да, ну и в принципе я немножко такой интроверт по жизни, мне именно учиться проще, когда я одна, то есть когда я в какой-то группе нахожусь, я трачу энергию на то, чтобы, значит, со всеми общаться, со всеми дружить, тра-ля-ля, а сосредоточиться на обучении я не могу, мне проще самой. И я в первое время концентрированно занялась изучением того, что такое пьеса, что такое новая пьеса, классическая пьеса, какие там традиции в американской школе, в русской школе и так далее. И когда я почувствовала, что могу уже пойти в эту степь, я решила, как туда прийти. Потому что чаще всего как раз те, кто, в отличие от меня, учатся нормально, у них есть наставники, у них есть старшие товарищи, которые просто берут их за ручку и, значит, вот знакомьтесь, это перспективное начинание юное. Начинание стоит, глазками лыпает, ну и, в общем, все его начинают любить. А, ну, у меня же, естественно, все не как у людей. И я решила пойти дорогой конкурсов. Вот, потому что как обратить на себя внимание, как доказать, что ты, в общем-то, право имеешь, а не вот эта вот тварюшка дрожащая. Поэтому я стала рассылать свои пьесы на все возможные конкурсы, какие только находила. И как-то мне очень повезло в том, что практически сразу какие-то пошли шорт-листы, лонг-листы, победы, и имя начало мелькать чаще и чаще в драматургическом мире. И получается, не прошло и года от участия в первом конкурсе, как мою пьесу поставили. Причем поставили ее в моем родном городе Минске. И получилось так, что это не потому, что ух ты, мы из одного города, а потому что сначала понравилась пьеса, а потом в конце там написано «Минск», и все-таки как так вышло? Кто это виноват? Вот. И когда я пришла, познакомилась с театральным критиком местным, она сразу спросила, а вы откуда? Откуда вы появились? Потому что в театральном мире никто обычно не приходит вот так вот, открыв дверь ногой и, в общем, здравствуйте.
Морозы.
Да, но, опять же, продолжаем участвовать в конкурсах. Когда появляется одна постановка, другие театры осторожно так носом водят, как ежик вот из норки высунулся. Опа, опа, эти поставили, тут поставили, значит, это безопасно, значит, тут есть сборы, тут есть какие-то награды. Все, вот это вот начинает репутация накапливаться, да, и когда тебе уже говорят, твое имя на слуху, к тебе просто приходят театры, ну, в общем, проще. Все этот процесс обстоит. И мне еще очень помогло то, что, опять же, у меня основной доход есть от книг, да, и я могу позволить себе, вот особенно когда мы работаем с маленькими театрами, какой-то процент пониже поставить. То есть для них это тоже важно, тогда они нового автора тоже берут. И у меня нету такой какой-то самоцели всем театрам написать, всем, значит, чтобы они взяли мои пьесы. То есть я могу позволить себе сидеть просто на попе ровно и ждать, пока мне напишут самой. Это достаточно большая роскошь в театральном мире. Финансово это прям совсем невыгодно никому. Но если ты можешь это позволить, то это тоже формирует некое отношение к тебе. Ну и, в общем, нет необходимости прогибаться под изменчивый мир, потому что в театре чаще всего предлагают писать инсценировки. Да, напишите нам, пожалуйста, 50-ю версию «Снежной королевы». И здорово, что у меня есть возможность от таких штук отказываться. Для меня театр – это по-прежнему отдушина, возможность писать то, что я хочу, то, что я люблю. Поэтому, а «Семь стран», ну, это, конечно, в основном наши русские театры, которые просто вот в Швейцарии, в Чехии, они обосновались, они показывают для русскоязычной аудитории. Вот, я знаю, что одна пьеса на иврит переведена, одна пьеса переведена на румынский язык, естественно, на белорусский язык несколько пьес переведено, и я надеюсь, что это не предел, что все это будет продолжаться.
Ты так интересно рассказываешь, так прям тебе приятно слушать, но при этом ты как хитрая змея, в хорошем смысле. Ну, змеи бывают разные. Я считаю, что змея — это комплимент. Ну вот, лично мое ведьмовское видение данного вопроса. Ты очень красиво ответила мне на вопрос, но обошла и жанр, в котором написана пьеса, и вот где на тебя может пойти посмотреть. И вот ты классно сказала, я поняла тебя, что это все-таки твое хобби, да, в отличие там книги, это заработок, писательское преподавание писательского мастерства, да, это тоже в том числе.
Тоже хобби.
Окей, ладно, хорошо. Но пьеса — это то, вот от чего ты получаешь удовольствие и пишешь так, как тебе нравится. И такая хитренькая слилась с темы, не рассказала, что это ради удовольствия. Я поняла уже, что не снежная красавица, снежная королева. А что?
Легко, не будем сливаться. Вот, но хотела сказать, что изначально это вообще было хобби. Сейчас я вот так подсчитала, что где-то 10-15% моего дохода по жизни это как раз пошел театр. Да, ну то есть это как бы... Ну, может, даже больше, где-то 20%. Ну, то есть постепенно это растет. Из чистого хобби это превращается в какую-то такую вот, скажем так, еще и историю, которая поддерживает тебя. Да? В наши времена все-таки литературу вообще не знаешь, что и как обернется в этой жизни. Поэтому меня все устраивает. Вот. А преподавание, я вернусь к пьесам, я не соскакиваю с ответа. Преподавание — это тоже хобби. Почему? Ну, я потом могу про него рассказать, да, чтобы уже не скакать по темам, но, скажем так, мой источник вдохновения маленький. А что касается пьес, тоже здесь, опять же, когда нет ограничений, ты можешь баловаться с чем угодно. У меня есть мистические пьесы, да. Моя первая пьеса «Добро пожаловать в Трикстер-клуб», первая поставленная, первая написанная, это как раз мистическая пьеса. У меня есть очень популярная пьеса «Лисьи огни», это тоже мистический триллер для подростков, да, в нем даже есть что-то такое манго, аниме, вот эта вот атмосфера вот этих восточных ноток. Почему? Потому что она создавалась на театральной лаборатории, где мы общались непосредственно с подростками, то есть с целевой аудиторией, и мне хотелось создать что-то такое, что привлечет их в театр. У меня есть детектив, триллер, это «Титановая ведьма», например, «Добрые жены», все эти пьесы поставлены. У меня есть детская пьеса «Аватары театра», причем, когда меня спрашивают, какая там вот ваша пьеса, ставятся чаще всего, да, обычно те, которые на слуху, у которых много наград, те же «Лиси огни», а на самом деле детская пьеса «Аватар театра», если просто по количеству говорить, то ее потому что берут детские студии очень много. Вот, потому что у меня есть, естественно, есть драмы, ну, то есть чисто вот в чистом виде драмы, но они обычно ставятся, ну, в всяких фестивалях, лабораториях для людей. Все-таки вот эти грустные пьесы, скажем так, не столь популярны, хотя бывает и так. Ну, то есть здесь может быть и фантастика, и мистика, и реализм, и все это на сцене театра приживается. И могу сказать, что мне ближе направление классической драматургии. То есть классическая драматургия – это когда история в центре внимания. А есть новая драма – это когда визуал больше, какой-то легкий абсурд на сцене. Ну, то есть это не то, что мое отношение, да, это просто разные направления. То есть там у режиссера есть возможность переизвиться, там какая-нибудь гигантская голова выйдет, а они скажут, что это кардинал Ришелье, а не колобок, кто подумал бы. Вот. Но, тем не менее, так что по жанру здесь даже вот один Энди Вум сложно сказать, что у меня не написано. И, наверное, у меня это получается неплохо, потому что у меня сейчас 3 сборника пьес еще издано как книги, да, и за один из сборников пьес я в прошлом году получила Национальную литературную премию Республики Беларусь как лучший драматург.
Вау.
Так что все очень сложилось неплохо. А к вопросу о том, где в разных городах, то есть я, честно говоря, даже вот все вот так на памяти не перечислю, потому что курица. Я знаю, что в Минске идет в Челябинске, в Уфе, в Петропавловске, Камчатском идет. То есть это надо вот просто смотреть, заходить на сайт театра и смотреть. Некоторые начинают, там у меня есть рождественская история пьеса, ее начинают к Новому году показывать. Вот, так что тут надо просто вот в вашем городе проверять, кто к вам на гастроли приезжает, тоже следить.
А ты сама, вот когда ты продаешь права на пьесу, дальше ты как-то в процессе участвуешь, ну, там, не знаю, вдруг смотришь на актеров, на репетиции, или ты можешь только в конце прийти и посмотреть, что у них получилось.
Я скажу больше, я не всегда и в конце могу прийти, да, если какой-нибудь там Петропавловск-Камчатский, куда я приду? Наши сани так далеко не катятся. Вот. Но на самом деле иногда бывает, театры могут попросить что-то, там подправить, что-то изменить. Это может быть связано с тем, что они, допустим, хотят трехактную пьесу в двухактную переделать. Да? Это чисто технические моменты. Это может быть связано, что если это маленький театр, у них может быть там в труппе не быть артиста такого типажа, и они спрашивают. Ну, как правило, не то, что я сижу и переписываю, а как правило, они спрашивают. Можно мы там, простите, даже было один раз мальчика на девочку сменим, ну, как бы не в плохом смысле, а чисто там друзья, один из компании друзей, можно мы вместо парня поставим девушку, да, это совершенно беспроблемно делать, потому что там, в общем, не было никаких романтических линий, чисто там приключались приключения, вот, но, как правило, я сама это все не переписываю, максимум они это могут что-то подчеркать, потому что, если честно, у меня просто времени на это нет. Вот, при том, что я люблю абсолютно все, что я делаю, но для того, чтобы работать на себя, на полную ставку быть писателем, нужна какая-то дисциплина. Да, я знаю, сколько времени у меня есть на то, чтобы вышла книга, на редактуру, и если я буду по 10 раз одно и то же переписывать для какого-то показа, который никогда в жизни не увижу, ну, как правило, ну, это во-первых, это скучно, ну, честно, переписывать свою историю скучно. А во-вторых, ну, и чисто время жалко тратить, когда ты можешь написать что-то новое. Вот, но в большинстве случаев все хорошо складывается. То есть были случаи, когда театр приходил ко мне за второй пьесой, то есть у них первая хорошо пошла, они спрашивают, можно вторую поставим. Ну, отлично, здорово, пьесы должны жить на сцене, книги должны жить у читателей.
Ты не ответила на вопрос, точнее, ладно, хорошо, я его не задавала.
Какой?
Была ли ты хоть раз на постановке своей пьесы?
Да, ну, немножко. Я была вот на самой первой как раз, которую поставили в Минске. Ну, сейчас я уже на многих была, да, а тогда это было дико ценно, потому что, опять же, хотя я что-то там поизучала, что-то сама попробовала, все равно у меня были какие-то писательские установки, с одной стороны, то есть как строится произведение. И мне нужно было посмотреть на артистов, пообщаться с ними, пообщаться с режиссером, чтобы понять какие-то особенности. И очень круто, что это получилось на раннем этапе моей драматургической, скажем так, карьеры, потому что вот это понимание, оно возникло, как строить эти сцены, для чего нужны ремарки. Например, меня попросили убирать ремарки из пьесы. Сказала, что ничего убирать не буду в этой жизни, потому что вы взрослые люди и можете их не читать, если они вам не нравятся. А когда вот выходят сборники пьес, ремарки пригодятся. Вот, так что я была в Минске, я была в Омске. Вот, но видео очень много присылают, да, очень часто, особенно если любительские театры, они как-то, им кажется, что они, значит, должны обязательно отчитаться о том, что они все сделали в этой жизни правила, они всегда вот видео присылают, вот, но, конечно, театр — это все-таки то, что нужно смотреть лично, чувствовать энергетику, вот этот вот в зале обмен энергии, это вообще очень классная штука, которую артисты ценят, но, в общем, ты как драматург тоже начинаешь ее немножко ценить, и хочу сказать, что, в общем, это здорово, когда сами театры начинают уже понемножку обращать внимание на драматурга, потому что раньше мне приходилось бороться за то, чтобы автора пьесы указывали везде в программке, там, в этом, на афише, все. Вот. Но постепенно вода камень точит, и сейчас... И когда театр начинает обращать внимание на драматурга, акцентировать, кто написал историю, зрители тоже. И у меня уже бывали случаи, когда я, значит, на встрече с читателями, люди приходят, говорят, мы ваших книг вообще ни одну в глаза не видели, но мы были на спектакле по вашей пьесе, и мы хотели вот на вас посмотреть вживую, там, пальцем потыкать. Ух ты, живой автор. Моя любимая фраза на всех встречах.
Супер. Ну, то есть раньше, я так понимаю, что такая тенденция сейчас сдвигается потихоньку. Раньше было такое, что если ты не Пушкин, тебя на афише не показывают. Не пишут.
Да, и делаю вид, что ну тоже вот когда начинаешь делать замечание, что ой, а вот мы так не делаем, у нас нет такой привычки, это нам, значит, на афише нам это дорого. Я говорю, в смысле вам это дорого?
Одну строку.
3 миллиграмма типографской краски больше, да. И куда, и что? Вот нет, на самом деле это все в голове, перлы мысли это я называю. Ну вот, самая дурацкая фраза, которую я слышала, значит, в театре, когда один театр, небольшое, они просто украли пьесу, а вот не посоветовались, ничего, ну, просто вот взяли, поставили, но не додумались сменить название. Естественно, я обо всем там узнала. Говорю, ну как так, ребята, ну некрасиво же. Они мне говорят, а мы не знали, что у пьесы есть автор.
Народный промысел.
Угу. Сама написалась как-то в интернете.
Колобок.
Ой, ну вот, да, каким-то образом.
Очень интересно, да. Блин, про театр можно говорить вообще долго и упорно. Я еще как человек, который, как сказать, не театрал, сразу говорю, я люблю время от времени ходить в театр. Меня моя подруга, которая как раз-таки разбирается в этом всем и очень любит, она время от времени берет меня за руку и такая, пойдем, я тебе покажу. Вот, я больше по опере, я вот туда убитая. Вот. И мне, понятное дело, интересно поспрашивать, а вот тут как, а вот там как, знаешь, как это все работает за кулисами. Вот. Но надо возвращаться к бумаге, к бумажным и электронным книжкам, поэтому возвращаясь вообще к твоим первым репликам, раз уж мы про театр, ты, говоря о себе, сказала, что когда ты начала только рассылать свои рукописи, да, в 2011 в институте, их, понятное дело, отклоняли, и сейчас ты понимаешь, почему. Прокомментируй мне, пожалуйста, эту историю как писатель и как наставник писательского мастерства по поводу вот этой первой рукописи, которую очень хочется показать миру.
Ну, что-то могло поменяться, но в целом все осталось плюс-минус такой же, как тогда. Все, вообще, когда ты начинаешь рассылать рукопись, у тебя представление, что это какой-то сказочный мир, где там волшебник изумрудного города, тебя встретит с распростертыми объятиями, и, значит, все такие понимающие. Это первое. Второе, когда ты начинаешь тоже, ты не видишь своих ошибок, и тебе кажется, что вот такой книги вообще не было никогда. Слепцы, как вы можете ее не принять? А потом ты начинаешь разбираться. Первое... Вот, скажем так, первый момент, который я делала дурацкий, и который, я думаю, что многие сразу закрывали, это я старалась сделать свою рукопись очень красивой. Я брала файл Word, вставляла туда какие-то картинки дурацкие, вордовские вот эти вот красивые шрифты, а файл из-за этого становится дико тяжелым, и он может вообще не открыться. И бедный редактор, который за сегодня выпил уже 18 чашек кофе, знать не знает никакую Владу, и тут еще этот файл не открывается. Все, они, скорее всего, могут его и не открыть. Если они все-таки приодают... А мне казалось, ну, посмотрите, вот, значит, я вам накидала,
смотрите,
как красиво на обложке все будет.
Да.
Какая я креативная. Ну, вот, хочу сказать, что я говорила с редактором, до сих пор так некоторые поступают. Так вот, дорогие начинающие авторы, не надо. Если у вас просят текст, присылайте текст. Все, какие вы красивые, покажите креативные потом. А вот второй момент, это, опять же, узнала, что у издательства есть... свои планы по жанрам, по сериям, по открытым направлениям. Да, то есть сейчас стало даже больше делиться, стали импринты появляться, стали появляться серии. То есть это те жанры и те темы, с которыми работают определенные издательства. Я, естественно, как счастливый ребенок, наугад отсылала вообще всем, не интересуясь, надо им это или не надо. Вот. Плюс есть издательский портфель. То есть если они, допустим, набрали комедийного фэнтези на год вперед, на 2 года вперед, им не надо. Им, может быть, надо темное фэнтези. Ну и плюс ко всему у меня были совершенно типичные косяки, начиная автора, то есть это неумение начать книгу, то есть сначала мы, значит, описываем 5 страниц погоду, потом мы описываем 3 страницы внешность героя, потом еще что-то. Вот, все это хаотично немножко терялось, но, опять же, Есть ошибки, которые ты должен совершить для того, чтобы немножко подняться над собой. И забегая немного вперед, я считаю, что вообще нет какой-то конечной точки, когда ты можешь себя объявить великим литератором и сказать, вот все, я в своем прайме, лучшего вы от меня не дождетесь. То есть, с одной стороны, круто, что у тебя получается, с другой стороны, постоянно учиться, совершенствоваться, видеть свои ошибки. Мне, например, тяжеловато читать свои книги десятилетней давности, потому что я вижу дурацкие канцеляриты, я вижу дурацкие речевые обороты, которые следовало бы искоренить. Но, опять же, нужно совершить ошибки, чтобы подняться. Ну вот, поэтому, если мы говорим о том, что делать сегодня, то это, в первую очередь, следить за тем, что нужно издательству, то следить за всеми этими опен-коллами, за темами, в принципе. Ну и второе, подавать достойную рукопись. То есть разобраться. Если тебе отказывают раз за разом, если ты раз за разом пролетаешь в конкурсах, то все-таки задуматься.
Возможно, дело не в издательстве.
Вот. А самое главное, что, как правило, если ты увидишь эту ошибку, то все, уже не можешь ее развить. Это то правда. Есть ты понимаешь, начинаешь стесняться вот этих моментов всех. Думаешь, господи, а что они обо мне подумали в этот момент?
Да-да-да.
Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что тут отступать не надо, потому что мне доводилось слышать историю, что вот я, значит, была юным робким цветочком, меня покритиковали, с тех пор я на 10 лет забросила литературу. Ну и все это преподносится как большая трагедия. Не, ребята, если ты запрасываешь любимое дело, то не такое уж оно было любимое. Так, конечно, критика неприятна. Терпеть не могу. А сожалею о том, что в Уголовном кодексе нет поправки, там нельзя бить людей, но критиков можно. Но все-таки ты, на самом деле, если серьезно, ты просто поднимаешься и с этими синяками идешь дальше. Ну вот, ну и сегодня как-то у нас бумага складывается лучше. Все-таки, значит, все эти 15 лет в этом году с создания первой книги, все это было не зря, раз все-таки куда-то меня еще зовут.
Я тебя поздравляю с юбилеем.
Спасибо.
Ты, как бы, знаешь, был бы ребенок, был уже взрослый подросток, уже с паспортом, со всеми делами. Вот. Так что вообще поздравляю и желаю тебе дальнейших творческих достижений, высот, в первую очередь для самой себя. Расскажи, в каких жанрах, в принципе, ты пишешь? И бумага, и сеть. Вот писала, пишешь. Я услышала, что ты вот это разноплановый автор. Я тебя понимаю как никто, потому что я тоже лентяйка, тоже интроверт, и тоже очень не люблю править свои тексты. Просто ненавижу. Часто меня просто... Я могу отправить текст редактору, потом она мне пришлет кучу правок, и я такая, ну, встретимся через год. Вот. И да, я очень люблю разные жанры, мне в одном скучно становится в какой-то момент, мне нужно переключиться, написать что-то новое, поэкспериментировать, я очень люблю экспериментировать, там какие-то жанры получаются, какие-то не получаются. Вот, расскажи, в каких жанрах ты писала и какие жанры увлекают тебя сейчас на данный момент.
Ну, мы с читателями в соцсетях, вообще соцсети и читать, общение с читателями – классная штука. Любим шутить на то, что скоро останется намного меньше жанров, которых я не писала, относительно тех, которых я себя попробовала. То есть, на самом деле, основной жанр, в котором у меня, скажем так, получается лучше всего, это психологические триллеры и детективы. Не то чтобы я на это нацелена, я чисто вижу по востребованности. Вот как оно повелось со времен основания меня как писателя, так оно и сейчас есть. То есть, если смотреть, что у меня выходит на том же литре, то это всегда на первом месте будут детективы. Кроме того, я очень люблю фантастику. В первую очередь, научную фантастику, приключенческую, боевую в меньшей степени, ну, сейчас в меньшей степени на этом этапе пути, фэнтези, мистика. Пару раз пробовала в детскую литературу подаваться, что-то где-то осторожно получалось. Была буквально пара экспериментов с любовным романом, и поняла, что, ну, как бы я могу что-то написать, но это не совсем мой жанр. Вот. Направление фантастики, постапокалипсис тоже, испробован антиутопия, вот это вот все. То есть я... делаю шаг в эту сторону, смотрю, что у меня получилось, как у меня получилось, ну и потом либо возвращаюсь обратно, либо продолжаю работать в этом жанре. Сейчас мои основные любимые жанры – это психологический триллер и это фантастика.
Угу. Так, опять же, у меня из этого проистекает несколько вопросов. По поводу детской литературы. Такой неприличный личный вопрос. Есть ли у тебя дети?
Нет.
Нет, но вот я просто... у меня тоже нет. Мне всегда казалось, что писать детскую литературу, не будучи с опытом родителя, тяжело. А ты сказала и про детские пьесы, и про детские книги. Я не знаю, я не буду спрашивать, как у тебя это получается. Талантливо,
я могу
думаю.
Сказать. Не-не-не, я весь секрет в том, чтобы не взрослеть.
Вот. Ну, я просто хотела высказать свое восхищение, что это очень круто. Потому что я считаю, что написать литературу для детей, которая детям понравится, это, мне кажется, самое тяжелое из всей литературы, какая есть. Там все драмы, все стекло, все постапокалипсисы просто рядом не стояли, потому что ребенка не обманешь. Он просто закроет книжку, скажет и уйдет. Две маленькие племянницы, я знаю, как это работает. Вот. И второе, хотела с тобой поговорить про жанр научной фантастики, потому что это очень интересно, и ты у меня едва ли не первая, кто пишет в этом жанре, который пришел ко мне в гости, в подкаст. И с научной фантастикой в последние несколько лет история была какая-то такая тяжелая, я бы назвала. Когда у нас случился бум рынка, российского, да, после 22-го года. Сначала бытовало мнение, что сейчас научная фантастика никому не нужна, это вот вообще, в принципе, твердая вот эта фантастика, то, что называется, да, научная, постапокалипсис, вот то, что ты перечислила, то, что тебе нравится. Вот, она никому не нужна, читать ее никто не будет, интерес к ней после Стругацких вообще провалился, куда-то упал, никому не интересно. Также это связывали с тем, что, ну, вот раньше этот интерес подогревался, мол, космическими исследованиями какими-то, да, полетом Гагарина в космос, там, я не знаю, ну, в общем, вот мы на подъеме было, а сейчас, ну, уже неинтересно, больше любопытно там про каких-нибудь условно нанороботов. Вот. Но в последние несколько лет я вижу подъем интереса у читателей к научной фантастике. Также остались люди, которые, значит, ее, наверное, любили и любят по-прежнему. И как растет новое поколение, которому нравится научная фантастика, я надеюсь. И я начала видеть, что, ну, издательства начинают открывать какие-то серии с научной фантастикой. И совершенно в неожиданном жанре, в неожиданном месте, когда я никогда бы в жизни не подумала, что научная фантастика окажется там, и я ее увижу. Это любовный роман, любовно-эротический роман на самиздате, внезапно оброс фантастикой, путешествиями в космос, другими расами. Я когда первый раз увидела этот тренд, ему уже пару лет, мне кажется, я обалдела просто. Думаю, ого, ничего себе. То есть я все понимаю. И орков, и волков, и вампиров. Но научная фантастика как-то выходила из-под моего видения этого жанра, потому что я как раз-таки выросла в обнимку со Стругацкими. То есть для меня одно с другим не коррелировалось. О, выговорила слово. Вот, поэтому хочу послушать тебя как автора, который внутри этой истории, как оно вообще... Живет ли, двигается ли куда-то?
Стартуем мы с приступом снобизма. Я отказываюсь признавать ту фантастику, которая там возлюбленная для адмирала, научной. По сути, ну, это вот как это, я прошу прощения, ну, за упрощенную метафору, но это как в порнофильме поменять декорации замка на декорации космического корабля. Ну, как бы, что такое научная фантастика? Это, скажем так, нереальные, не обязательно реальные технологии, но это все равно соответственные строгим правилам. То есть внутри этой книги задаются правила, приближенные к правилам научным реального мира. То есть мир должен функционировать по каким-то законам, объяснимым наукой того мира. Есть еще микс фэнтези и фантастики, да, это когда у нас космические корабли, но питаются они энергией эльфов. То есть это тоже правомерное смешение жанров, не обязательно глупое, не обязательно простое, но оно тоже существует. Вот. А если мы, опять же, прыгнем в историю, окунемся в историю, то да, был совершенно сумасшедший всплеск интереса к космической фантастике как раз вот во времена, когда спутник полетел, когда был полет человека в космос. То есть это все было интересно. Там были мечтатели вроде Рэя Брэдбери, да и не только, в общем, хватало. Да, было просто сумасшедшее увлечение этой темой. Она была в мультиках, она была в фильмах, она была везде и всюду. Вот. И смысл был в том, что на какой-то момент оно все немножко провалилось. Почему? Здесь очень многие исторические реалии, да? Причем мировые реалии. Если мы посмотрим, то вот такой вот сумасшедший интерес к научной фантастике, он во всем мире наблюдался, вот это вот падение немножко. Возможно, это было разочарование в этой мечте, потому что на тот момент, когда полетел спутник, казалось, что вот лет 10, да, там у того же Рэя Брэдбери, его «Марсианские хроники», это, насколько я помню, 99-й год. Да, то есть он был уверен, что в 99-м году мы уж на Марсе-то будем, господи. И когда стало понятно, что вся эта история вот такой быстрой не будет, такой стремительной не будет, то немножко вот это разочарование ударило по жанру. И плюс, если мы говорим о местных реалиях, то момент 90-х, момент нулевых, когда электронный самиздат еще не развился толком, и весь акцент шел на бумажные книги. Книги были в основном эти вот покеты, в мягкой обложке, продавались везде и всюду. Это была классная история. Вот. Но именно фантастика в этом направлении, в этом формате шла достаточно тяжело. Если мы посмотрим, то в этот период нашим фантастам было сложновато. Была переводная литература, но ее тоже либо сложно найти, либо это какие-то старые книги, советского еще издания. И так получилось, что нашим фантастам, ну, у них и мотивация была пониже, и вот эта вот невостребованность жанра, да, кого-то она отпугнет, кто-то будет гнуть свою линию. И у нас, да, есть провал, я бы даже сказала, в пару десятилетий, драматично скажу, когда у нас не развивалась, условно говоря, школа. Что такое литературная школа? Это когда появляются мэтры, когда вокруг них собираются ученики, и когда аудитория просто вот постоянно получает этот объем информации. Дальше у нас, в принципе, все поменялось. Отношение к литературе в том числе стало вот этот динамичный мир с кучей соцсетей, с одной стороны, с другой стороны, аудиокниги, большая доступность электронных книг и больше нишевых жанров. То есть возродились многие жанры, которые казались ненужными. Почему? Потому что когда у тебя есть возможность просто издать эти покеты, ты выбираешь самые востребованные жанры. Это тот самый формат. А все остальное оказывается как бы не удел. А когда у нас все это стало доступно, то возможность к научной фантастике вернуться появилась в том числе. Это первое. А второе, вот почему сейчас действительно в некотором, это совершенно правильное наблюдение, что она возрождается, к ней интерес. Почему? Потому что отчасти ее поддерживают. То есть, если посмотреть, появились крупные конкурсы, которые поддерживают фантастику, появились литературные премии, в том числе денежные премии, которые ее держат.
Прости, вот, перебью, да, у меня просто мысль возникла, что сейчас убежит. Мне кажется, еще очень сильно толкнуло к возвращению, да, к этой литературе экранизация «Дюны» в том числе. Потому что она как-то прогремела, и я начала смотреть. Ну, то есть я читала «Дюну» еще до этого, а потом смотрю у блогеров, в том числе у молодых книжных блогеров, они такие: садимся читать Фрэнка Герберта и «Дюну». Я такая: ничего себе! Мы открыли новый дивный мир.
Мне кажется, что здесь очень тонкая грань между причиной и следствием. Ну вот реально, я даже не могу однозначно сказать, где причина, где следствие. Я просто хотела сказать, что сейчас, опять же, когда мы вышли на этап сокращения физического труда, да, когда мы на фоне развития нейросетей какая-то механическая работа обесценивается и начинает цениться творческий подход, начинает возможность создавать что-то новое. И тут многие обнаружили, что как бы вот инженеров, творцов, ученых стало меньше. И действительно стало меньше. Ну вот правда, ну по понятным причинам, опять же, если мы в истории там начнем копаться, то мы поймем, почему это. И казалось бы, вот ну почему тут фантастика и как вот эти вот, значит, инженеры связаны, да? Но по сути профессии, которые изобретают что бы то ни было новое, любого толка инженеры, это те же мечтатели. И для того, чтобы они выросли, чтобы посвятили себя этой профессии, желательно очень, чтобы с детства были книги, фильмы, игры, все, что, во-первых, прославляет эту профессию, во-вторых, показывает тебе, что значит думать, находить выход, что значит, в общем, сражаться с этим миром, изменять его, этот мир. Да? И вот та поддержка, о которой я говорю, мне, ну, во-первых, мы видим, что на уровне отчасти даже государства, госкорпораций, крупного бизнеса, частного, идет поддержка именно фантастики. Почему? Чтобы создать образ, видение того, как человек в будущем будет жить. И что касается экранизации, мне кажется, что это тоже элемент популяризации умения мыслить. Обобщим это вот так. То есть, да, у нас есть «Дюна», а потом пошли экранизации на уровне сериалов. От новых книг вроде «Киллербота», это в сериале, до сериала «Укрытие», это получается у нас тоже научная фантастика, постапокалипсис, ну, по крайней мере, он так подается изначально. Ну, вот. Даже экранизация компьютерных игр, это уже не герой бегает и стреляет, да, а нам еще преподносит некую философию за этим. Нам преподносит некие технологии и психологические принципы. Сейчас, в 27-м году, в самом начале, выйдет экранизация «Нейроманта». Да, это книга основоположника киберпанка, которая долгое время считалась неэкранизируемой, хотя я не понимаю, почему, если честно, если ее почитать, она вполне себе экранизируемая. Но дело не в этом. Просто раньше казалось, что вот, киберпанк, у него такая узкая аудитория, да они не будут смотреть. А сейчас они сделали дорогой, ну там по трейлеру видно, что и какие деньги, и бюджет, и все, все это выглядит зрелищно. А самое главное, нам становится привычное. Да? Вода, вот то же самое, вода камень точит, это те же даже «Звездные войны», если вспомнить, то поколение, которое выросло на них, да, оно потихоньку тянулось, хотя «Звездные войны» формально это как раз то самое фантастическое фэнтези, да, это не научная фантастика. Но вот эта вот мечта, которая зародилась тогда, она стала воплощаться в новых поколениях режиссеров, сценаристов, писателей. И мне хочется верить, что нынешний Ренессанс, отчасти, по моему скромному мнению, он сейчас он искусственный. Сейчас ему такие вот немножко такие эти, всеми этими премиями, поддержками, акцентами, ему немножко стараются, значит, этот разряд «пациент, давайте оживим». Но это нужно, потому что если мы говорим о десятилетиях забытого жанра, то чтобы проскочить через десятилетия естественного развития жанра, нам не помешает вот эта поддержка. И я об этом уже говорила не раз и буду продолжать, что это нужная поддержка и что этот жанр интересен. Сейчас очень важно преодолеть порог, когда многие думают, что мне это не интересно, мне это не нужно. Начинают пробовать, и все оказывается интересно. И вот буквально в августе выйдет научно-фантастический триллер «Третий человек», и там сочетается психологический триллер, детектив и научная фантастика. И он специально, он в принципе, он так спроектирован, он так сделан, чтобы те, кто читает психологические триллеры, а это один из самых популярных жанров сегодня, просто влились в жанр научной фантастики и поняли, что на самом деле все хорошо, им это интересно, им это тоже будет важно. Потому что хорошая фантастика – это метафора нашей с вами жизни. Вот и все.
Этот вопрос возник по ходу дела. Слышала мнение о том, что для того, чтобы писать хорошую научную фантастику, нужно хорошо разбираться в матчасти, то бишь физика, биология, вот это все. Как у тебя с этим? Что ты думаешь по этому поводу?
Это из серии такой же момент, как писатель должен писать только о том, что хорошо знает, mm-hmm, значит, mm-hmm, у него есть опыт. Mm-hmm. Я пишу триллеры про серийных убийц. С какой стороны мне войти в этот мир для того,
Влада, чтобы... Влада, ты что-то скрываешь, скажи честно.
То, что я скрываю, я продолжу скрывать, потому что закон нас к этому подталкивает. Нет, ну, на самом деле, то же самое с научной фантастикой, да, с любым, с фэнтези то же самое. Ну, не полетаешь на драконе, к сожалению. Да, потому что, во-первых, писатель должен уметь представлять то, чего он не видел, чего не касался, где никогда не был. Но если мы даже исторически посмотрим, то писатели, которые замечательно писали про других странах, могли в них и не бывать вообще никогда в жизни, но это не делало, не обесценивало их произведение. Если говорить о научной фантастике, то, скажем так, даже сами ученые тоже вот в мнениях признают, ну, то есть вот, что можно найти в открытых источниках мнения, что здесь как раз есть ловушка того, что если ты ученый, тебе настолько понятен какой-то момент, что ты можешь его описать непонятно для читателей. Да? То есть если мы говорим о широкой аудитории, то есть о том, чтобы вовлечь новую аудиторию, здесь важно простыми словами передать то, что, в общем-то, будет понятно очень многим. А что касается именно вот матчасти, то для меня это каждый раз, ну, скажем так, мучительный, но прекрасный момент погружения в какую-то книгу. Потому что, опять же, вот то самое сохранение вдохновения и любви к своему делу, в том числе и в том, чтобы переключаться по жанрам. И если я пишу научную фантастику, то сначала долгое время, пожалуй, это самый долгий этап подготовки книги, собираю материалы. Сейчас у нас, к счастью, интернет можно использовать не только для того, чтобы нейросетью котиков рисовать танцующих, но и для того, чтобы посмотреть огромное количество документальных фильмов. Плюс сейчас компьютерные, я понимаю, что это имитация, да, полета на другую планету, но визуал создается достаточно красиво. То есть ты можешь какое-то время полностью быть в теме, запоминать, что как работает. Если мне нужны какие-то теории о космосе, то я просто читаю несколько статей на эту тему, статей от ученых, да, которые предполагают, что, где, как может быть. Я на это ориентируюсь, я это осмысляю по-своему, ну а для того, чтобы не попасть, я просто стараюсь какие-то очень точные технические моменты, вот честно, я не прописываю. И как в большинстве случаев это работает. Конечно, придет какой-нибудь читатель, который скажет, вот, значит, что вы говорите, космический двигатель работает совсем не так. Ну, думаю, mm-hmm. слава богу, что хоть кто-то это уже знает наверняка. За этим человеком будущее. Но если мы говорим о литературе в целом, то это искусство переосмысления, независимо от того, фантастика это или даже детская сказка.
В связи с этим у меня вопрос. Какова целевая аудитория научной фантастики сейчас?
Хочу сказать, что долгое время вот было убеждение о том, что, значит, мальчики читают фантастику, да, девочки читают романтику. Но, и, кстати, из-за этого возникла вот эта совершенно сумасшедшая путаница, и продолжается, что авторы женщины берут мужские псевдонимы, чтобы, значит, с этой аудиторией позаигрывать. А я решила, господи, пойду вот просто напрямик. Да, если не провалюсь в это болото, то получится. И сейчас я по отзывам. Я могу судить только по скачиваемым на Литрес, да, и по отзывам, потому что я не вижу, кто покупает бумажные книги, у меня нет такой информации. Но если говорить о том, что кто зарегистрирован, то сейчас примерно вот 50 на 50 в моем случае. Да, какие-то гендерные моменты мы можем сделать поправку на то, что, допустим, мужская аудитория скорее пойдет к автору-мужчине, может быть, сделаем на это. Но вот из того, что у меня есть, того, что мне удалось добиться, да, потому что у меня две космические серии сейчас есть, вот они достаточно популярные. Литрес каждый месяц делает топ-10, вот этих вот по жанрам. И когда у них была просто фантастика, сейчас они начали ее с фэнтези мешать, там появились девочки. Когда была просто фантастика, чаще всего вот именно авторы-мужчины были вот эта первая десятка. Да? Мне туда изредка, у меня, по-моему, самый высокий результат, который у меня был, это 5-е место вот в этом топе. Но это все равно было достаточно много, опять же, учитывая, что автор для многих незнакомый, автор, скажем так, не сразу вызывающий доверие. Вот. Но по скачиваниям я вижу, что условно 50 на 50, да, там, допустим, можно 60%, опять же, округлим женщин, 40% мужчин. Но опять это все меняется в лучшую сторону, как мне кажется. Появляется доверие со стороны вот, аудитории противоположного пола. Не только ко мне, а в принципе, то есть читатели мужчин начинают читать и триллеры, и детективы от авторов женщин. Читательницы женщины раньше не читали детективы мужчин, и фантастику им казалось, что это слишком жестко, что это там вот будет какая-то вот, значит, кровища, что там будут какие-то там неуважительные фразы относительно прекрасного пола. Это совершенно не обязательно. Хороший писатель все-таки, опять же, отражает жизнь. Поэтому смещение вот этой аудитории, смешивание, условно говоря, мы получаем агендерную аудиторию, то есть аудиторию, которая не привязывается к каким-то вот таким моментам. Да, есть узкие направления, которые там интересно больше мальчикам, больше девочкам, там тоже литр ПГ, да, допустим, у него, например, по-прежнему по большей части мужская аудитория, хотя и не только, но вот этот процесс того, что аудитория начинает тихонько доверять автору, он с полпинка, к сожалению, не достигается, но если ты продолжаешь работать в жанре, продолжаешь как-то вот настаивать на своем, на том, что ты имеешь право на место под этим солнцем, то аудитория постепенно подтягивается, и я вижу, что появляются отзывы и от читателей мужчин, но и от читательниц моих замечательных всегда были отзывы. Хотя женщины, в принципе, более активны в социальных сетях.
Мне кажется, когда мужчина пишет отзывы, вообще в целом я поняла, что это такая типичная черта для нашего поколения. Мы как-то скупы и на лайки, и на то, чтобы отзыв какой-то написать. Вот, и для того, чтобы а у мужчин, мне кажется, это X2 вообще. Ну, понятное дело, от характера зависит, там, от индивидуальности и все такое. Но мне кажется, чтобы мужчина написал комментарий, это должно задеть прямо ну так сильно, что аж вот аж. Ну и время наконец-то поделиться, рассказать про твое преподавание.
Сейчас сразу переключусь, но еще хотела сказать, что относительно тех, кто скачивает книгу, отзывы пишут хорошо, если ну, 10% нет, скорее 5%. На самом деле, обычный читатель, который в соцсетях с автором не дружит, ничего там не общается, просто читает книги. Доказательство его лояльности – то, что он купит следующую книгу, а не то, что он напишет отзыв. То есть, если ты видишь, что продажи не упали, значит, все в принципе, нормально идет. Ну вот. А вся эта история с литературным мастерством тоже практически случайно возникла. Значит, сидела я как-то на лавочке после прим. Значит, фоткала для соцсетей статью про пьесу, и тут мне пишут из школы литературного мастерства, и говорят, хотите, ну, значит, мы вас приглашаем. А я отвлечена, я вообще не понимаю, что от меня хотят, я так поняла, что меня зовут учиться туда. Ну, я так, в смысле? Зачем мне школа литературного мастерства? Здравствуйте! Потом, естественно, адекватные взрослые люди успокоили меня, объяснили, что никто меня учить не пытается, что хотят пригласить прочитать лекцию. Было страшновато, я этого еще не делала, но мне это было любопытно. Потому что, с одной стороны, интроверт, а с другой стороны, если мы говорим об общении на мою любимую тему, то на нее могу трындеть часами, как уже стало понятно по нашему общению сегодняшнему. И я просто поняла, что мне это интересно попробовать. Плюс ко всему, у меня тоже было, как и предубеждение против самоиздата в свое время, предубеждение против литературных курсов, у меня было, что это инфо-цыганство. Вот. Но я подумала, что если я буду планировать лекцию, я же контролирую, что я говорю, да, что ты несешь в эфире. Вот такое. Я решила, что я спланирую, вот просто подумаю, чего мне не хватало в те годы, когда я только начинала заниматься литературой, да, что мне хотелось бы услышать, я все это изложу в лекции, ну и в общем, и просто расскажу людям то, что мне кажется полезным. А плюс ко всему, после каждой лекции обычно общение с начинающими авторами, это тоже очень ценный момент, то есть это тоже такой классный источник вдохновения оказался, потому что ты видишь точку зрения человека, который просто по-другому смотрит на жанр, на произведение, на литературу, и вот ради этого во многом мне, скажем так, стало интересно там остаться. То есть да, на сегодняшний день это ни в коем случае не профессия, это именно то, что вот я изредка делаю, но если я за это берусь, то я начинаю это делать качественно, особенно вот сейчас меня попригласили пригласили осенью провести курс на мой любимый жанр. Это психологические триллеры, детективы. То есть мне это интересно, я хочу познакомиться с теми, кто в будущем будет наполнять этот жанр интересными историями. И еще такой момент тоже. Многие ругаются, значит, вы плодите графоманов. Простите, графоманы расплодятся сами. У них с этим все нормально вообще по жизни.
Им вообще помощи не нужно, это правда.
Вообще! А когда кто-то идет на курс, это значит, человек в принципе настроен на то, чтобы быть лучше, чтобы он уважает своего читателя, он хочет стать лучше для своего читателя. Поэтому эти люди мне изначально симпатичны, и мне хочется как-то им помочь.
Ну, значит, у тебя есть еще, как ты знаешь, внутри желание преподавать, вот делиться чем-то. Да?
Ну, тем, что мне важно.
Это отдельная такая история.
Есть такое, да.
Да, да, мне кажется, это важно, иначе это начнет рвать тебя изнутри. Я по своему опыту говорю, да.
Что мне кажется, что все складывается.
Реализуюсь.
Вот ты там, где ты должен быть в какой-то момент.
Это правда, да. Главное осознать, что это там, где ты должен быть. Мы с тобой уже много наболтали, давай немножечко начинать закругляться. Ну и опять же, традиционно у меня есть вопрос к моим гостям, если они авторы. Если мои слушатели не знакомы с тобой как с автором, с какой книги ты советуешь им познакомиться, и предвосхищая твое любимое сливание с темы, я тебя сразу предупреждаю, что я тебя попрошу эту книгу описать, рассказать о ней так, чтобы захотелось пойти почитать.
Ну, я тут даже не то, что не сольюсь темой, я тут ее даже расширю, если можно так сказать, поскольку я назвала два своих любимых жанра, это фантастика и это триллеры, да, то я в каждом из этих жанров, в общем, во многих пишу, все-таки двумя ограничимся, время, к несчастью, точнее, ограничено. Так вот, если мы говорим о реализме, о психологических триллерах, это даже не книга, а серия «Мастера профайлинга». То есть в этой серии уже 6 книг, выйдет в сентябре 7-я. Это посвящена, скажем так, психологу-криминалисту, который еще в советское время начинал работать. Вот он в наше время берет себе 3 учеников, и чтобы они специализировались именно на профайлинге, то есть составлении психологического профиля преступника. Эта серия вышла, по-моему, 2 или 3 года назад начала выходить, и вот она стала у меня и остается самой популярной, неожиданно для меня взлетела. Почему? Потому что это триллеры и детективы, основанные отчасти на реальных событиях. То есть каждая книга объединяет несколько сюжетных линий. Ну и, в принципе, там симпатичные герои, вот эти профайлеры, за которыми мне нравится читателям наблюдать. То есть если вам нужен триллер, то первая книга «Зимнее солнце» называется. Можно с ней познакомиться, можно полюбить эту серию. Если мы говорим о фантастике, то я рекомендовала бы начать с книги под названием «Сердце Арахны». Открывает она серию «Северная корона». То есть это космическая фантастика, она похожа на сериал «Светлячок», она похожа на «Звездный путь». Вот то, что я обожала в детстве, мне кажется, что вот эта вот детская мечта о звездах, она перевоплотилась вот в эту книжную серию. Потому что у меня есть и вторая «Сектор Фобос» серия, но она посложнее. То есть, знаете, мне кажется, что уже надо как-то адаптироваться. И некоторые читатели тоже пишут в отзывах, как можно во всем этом разобраться? На самом деле совершенно несложно, и все разбираются. Нечего бояться. Но вот «Сердце Арахны» — это такая классическая фантастика образца прошлого века. То есть вот герои, вот приключения приключаются с героями. Все, тут понятно. Так что я рекомендую вот в эту сторону двинуться.
Супер. Спасибо тебе огромное. Это было очень классно. Я, признаться, немножко переживала перед нашей встречей. Думаю, вот как оно все будет. Я напрасно переживала. Было очень классно, было очень интересно. Да, спасибо тебе огромное за твою открытость и желание поделиться всем на свете. Вот. Даже как будто бы мало мы с тобой наговорили, как будто бы есть еще какие-то темы.
О литературе всегда мало времени на разговоры.
Это правда. Да, да. Ты, когда в этом живешь, тебе хочется об этом говорить бесконечно, и все свои боли, и все свои радости.
Да, да,
и
да.
Особенно, когда ты находишь человека, у которого такая же проблема, вы сидите, обнявшись, такие, да, вот так оно все. Вот, а у нас с тобой сошлось тут все. Короче, мы и писатели разного жанра, одного типажа, давай так назовем. Угу. Мы с тобой преподаватели писательского мастерства и такие ученики. Вот. В общем, все на свете. Вот, спасибо тебе еще раз большое. Прощаемся с нашими зрителями. Большое спасибо, что вы дослушали.
Надеюсь, что дослушали. Все, рада была со всеми, хоть и виртуально познакомиться, да. Спасибо за внимание.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.